слушаете Радио России «Калуга».
7:20 в Калуге. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. В студии Дмитрий Хрусталев. Еще раз доброе утро. Воспетая поэтами и художниками «Золотая осень», многими людьми воспринимается далеко не столь романтично. Для большинства россиян наступивший сезон наверняка приходит с хандрой, авитаминозом, простудами да постоянной усталостью из-за холодов. А еще осень является временем обострения хронических заболеваний. В этом случае стоит пройти плановую диспансеризацию или обратиться к медикам, чтобы заранее принять профилактические меры. Тем более, что теперь их обязали куда более внимательно следить за здоровьем пациентов. С 1 сентября изменилось диспансерное наблюдение за взрослыми. Врачебный надзор отныне устанавливается в течение 3 рабочих дней после постановки диагноза либо выписки человека из стационара. Причем делать это будет не только терапевт, но и другие специалисты, на учете которых такие пациенты состоят. По каждому заболеванию в Минздраве разработали специальные листы, а заодно установили нормы охвата населения. Сегодня мы попытаемся перевести сложный документ федерального Минздрава, который, как я уже сказал, вступил в силу с приходом осени, на человеческий язык. Ну а поможет нам в нашем начинании начальник областного управления формирования и реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Игорь Терехов. Игорь Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Напомню, телефоны прямого эфира 74 70 70 и 74 61 75 – это те номера, по которым вы можете включиться в наш диалог и спросить все, что вас интересует по теме нашего эфира. Тем более, что помимо диспансерного наблюдения мы и другие темы сегодня затронем по ходу нашего эфира. Так что подключайтесь. Ну а первый и вполне логичный вопрос, не только у меня, наверное, но и всех радиослушателей. Игорь Владимирович, вот что такое диспансерное наблюдение и чем оно от диспансеризации классической, о которой мы неоднократно уже говорили, отличается? В чем разница принципиальная?
Ну, вот диспансерное наблюдение можно описать одним словом или там двумя словами. Это профессиональная забота о здоровье со стороны медицинских работников. Профессиональная забота о здоровье гражданина.
Я думал, профессиональная оценка рисков сразу.
А вот нет. А вот диспансеризация – это вот профессиональная оценка риска и установление, выявление нового заболевания. Да, оценка риска, прогрессирование текущего и выявление новых заболеваний, которые нам пока неизвестны. Вот, то есть, это вот диспансерная, непосредственно диспансеризация. Да? И дальше следует наблюдение за человеком, профессиональная забота о его здоровье, когда выяснили его статус, да, нашего пациента, выявили заболевания, о которых он ранее не знал, установили какие-то факторы риска развития заболевания, которые он не знал. Вот, и далее осуществляется профессиональная забота о здоровье гражданина, застрахованного, да, в системе ОМС, профессиональная забота, направленная на предотвращение прогрессирования заболевания, предотвращение развития этого заболевания, да, и предотвращение превращения факторов риска заболевания в непосредственно само заболевание. Вот это задача диспансерного наблюдения. Вот, еще раз повторяю. А диспансеризация сама по себе – это механизм, да, это вот такое мероприятие, которое направлено на установление статуса, да, вот статуса, есть заболевание, нет заболевания, в какой оно находится стадии.
Вот. Сразу возникает вопрос, Игорь Владимирович, кто подлежит диспансерному наблюдению? Вот я уже упоминал про акцию, которую проводили ваши коллеги в начале месяца рядом с кинотеатром «Центральный», и тогда прозвучала цифра о том, что сейчас на диспансерном наблюдении в регионе находится более 185 тысяч человек. То есть, по сути, каждый пятый житель региона так или иначе подпадает под эту процедуру. А с учетом нового формата ее проведения, я так понимаю, число даже увеличится.
Да, потому что вот это вот наблюдение за состоянием здоровья, да, вот эта профессиональная забота о здоровье в этом мероприятии, кто нуждается? Во-первых, те, у кого имеется уже заболевание. Да, какое-то хроническое заболевание. Вот. Это во-первых. Во-вторых, значит, вот этому мероприятию подлежат те люди, у которых еще нет заболевания, но есть некие факторы риска, да, то есть какие-то потенциальные состояния или какие-то привычки, которые могут впоследствии привести к развитию заболевания. Ну, какие такие вот варианты, да? Это, допустим, длительное курение, вот. Угу. Это, допустим, излишняя масса тела, да? Это вот, допустим, два таких распространенных фактора среди наших жителей, да, граждан, и не только нашей области, но и вообще сейчас это распространено в мире в целом, да, вот эти два фактора определяют необходимость такого вот наблюдения за состоянием здоровья с целью предупреждения развития каких-то состояний уже, да, уже болезненных. Это вот, допустим, тот же самый сахарный диабет, к примеру, или, допустим, та же самая хроническая обструктивная болезнь легких, да, астма. Вот. А таких людей достаточно много. Поэтому, когда наши коллеги говорили о том, что вот такое большое количество людей стоит на учете, уже они наблюдаются, да, а надо сказать, что еще столько же примерно не дошли до своего доктора и не прошли диспансеризацию, и не знают о наличии у них как минимум факторов риска и каких-то хронических заболеваний, да, которые текут, может быть, скрытно, и пока они неизвестны самому человеку. Ага. Вот, поэтому эта цифра примерно вдвое меньше, чем фактически должно быть. Именно в связи с этим.
Вот. А вот как будет проходить эта процедура? Вот, например, хронический курильщик, который находится в группе риска, как мы сейчас выяснили, он приходит на обычный прием к терапевту, и терапевт уже дает ему рекомендации, там, ставит его на контроль, не знаю, выписывает ему некий круг анализов и так далее. То есть, как это вот понять? Потому что человек, наверное, может быть прийти с другой какой-то болячкой, с другим каким-то вопросом, но при этом являться хроническим курильщиком.
Да. Собственно говоря, вот мы говорили о том, что имеется такая процедура у нас, как диспансеризация, да, в рамках которой выявляются факторы, способствующие развитию заболевания, либо само заболевание, да, и далее медицинский работник, участковый терапевт, допустим, или врач общей практики, вот, они осуществляют постановку такого человека на диспансерное наблюдение, то есть у себя помечают, что вот такой-то человек, он подлежит таким-то обследованиям, да, и, соответственно, рекомендуют пациенту или гражданину, он еще не пациент, но уже потенциально нуждается в этом наблюдении, да, вот рекомендуют ему обратиться через там 3 месяца и так далее, и так далее. Ну, рекомендуют пройти какие-то обследования.
То есть, это добровольная процедура?
Это добровольная. Плюс, не обязательно ждать, собственно, диспансеризации или ее проходить, не обязательно. Человек может обратиться по другому поводу в медицинскую организацию. Он может даже находиться на лечении в стационарном, в стационарных условиях по какому-то совершенно другому поводу. Может быть, он просто поступил с острым заболеванием, каким-то бронхитом, но в процессе обследования выяснилось, что у него еще есть вот такие вот факторы. И по результатам вот этого, связанного с другим заболеванием, допустим, обращения за помощью, да, по результатам этого заболевания тоже может человек быть поставлен на учет. И через какое-то время ему может прийти смс-ка с предложением прийти к участковому врачу и там пройти какие-то обследования, уже связанные с наличием у него факторов риска. Поэтому этому тоже удивляться не стоит. То есть, медицинские работники выявляют людей, которые должны вот, проходить такие периодические осмотры, и при любых других обращениях за медицинской помощью. Вот, не обязательно в рамках диспансеризации.
Причем все это бесплатно, правильно?
Да, это все бесплатно, и это все, собственно говоря, не так по времени даже затрат. То есть, это, в принципе, можно себе позволить такую роскошь, небольшое количество времени уделить своему здоровью.
Сразу вопрос еще один в продолжении темы по поводу процедуры. Вот у нас здесь было написано про маршрутные листы по каждому виду заболеваний и, соответственно, норма охвата. Вот давайте немножко это раскроем. Что такое маршрутный лист? Я так понимаю, что в этом листе, да, тут такая своеобразная памятка для врача о том, какой набор исследований нужно потом по тому или иному заболеванию.
Да. Вот эта профессиональная забота о здоровье, вот чем она отличается от нашей с вами интуитивной заботы о здоровье? Тем, что существует некая логика, внутренняя логика в наборе, да, определенном наборе необходимых исследований, да, или показателей, которые мы должны мониторировать, чтобы иметь целостное представление как о человеке, так и о его перспективах, его патологического процесса. Да. Поэтому разработаны четкие критерии, которые необходимо отслеживать у людей с определенной патологической как бы вот картиной, да, либо с наличием факторов риска развития заболевания, не обязательно это заболевание, факторы риска, то есть это потенциальные какие-то условия, которые уже созданы в организме, да, или человек создал их своим образом жизни, да, и вот эти факторы нужно выявить. Для того, чтобы их выявить, необходима определенная последовательность действий. У нас есть... значит, ряд лабораторных исследований, ряд инструментальных исследований и ряд таких вот, скажем, оценочных моментов, которые доктор в обязательном порядке уточнит у пациента. То есть, он уточнит статус курения, курит, сколько сигарет курит, да, и так далее. Да, он уточнит, измерит антропометрические показатели, рост, вес, вычислит индекс массы тела, да, сколько килограмм приходится на 1 квадратный метр поверхности тела и так далее. Вот такие вот оценочные вещи, которые как бы ничего не, сложного не
представляют. То есть,
осмотр, по большому счету. Да, осмотр. И, соответственно, после этого инструментальное лабораторное исследование. Он должен, как правило, при всех состояниях оценить биохимические показатели крови, да, анализ крови сделать, вот. Сделать электрокардиограмму, в зависимости от состояния, сделать эхокардиограмму, допустим, оценить уровень сахара в крови или уровень, там, допустим, других показателей, гликированного гемоглобина у больного с сахарным диабетом, оценить холестерин, допустим, хороший и плохой в крови, концентрацию. Да? То есть, такие тесты, и они составляют этот маршрутный лист. Он индивидуальный для каждого состояния. Для каждого состояния свой перечень высокоинформативных исследований, которые доступны для каждого учреждения, они доступны, да, это не что-то такое заоблачное, и вот этот перечень должен быть строго выполнен, только тогда возможно комплексно и полно оценить состояние здоровья. Если бы даже хотя один показатель не будет оценен, то, к сожалению, результаты вот этого мероприятия, они будут очень малоинформативны, поэтому мы стараемся и заставляем медицинскую нашу общественность, да, строго, строго исполнять вот это указание. Строгий перечень обследования должен быть выполнен в любом случае. Да.
Для по частоте можем что-то пояснить, Игорь Владимирович? Вот у нас есть, допустим, диспансеризация. В зависимости от возраста, от факторов риска, там раз в год, раз в два года мы ее проходим. А по поводу диспансерного наблюдения, как здесь? При каждом приходе к врачу или обращении к врачу, если он наблюдает какие-то факторы риска, ну, вот как мы сказали, в процессе осмотра он его назначает, или есть тоже какая-то периодичность, там, раз в полгода, раз в год, в маршрутном листе это прописано?
Да, у каждого человека, стоящего на учете, есть свое какое-то состояние. У некоторых несколько заболеваний. Допустим, у кого-то гипертоническая болезнь и допустим, сахарный диабет. Да. И вот по гипертонической болезни пациент должен приходить не меньше, чем 2 раза в год, а по сахарному диабету он, допустим, должен приходить и проходить это обследование в полном объеме не реже, чем каждый квартал. Да? Поэтому вот в таком случае для человека выстраивается индивидуальная последовательность действий, да, индивидуальный маршрут, индивидуальная траектория, и, соответственно, если соответствующие анализы накладываются друг на друга, да, то, соответственно, они делаются один раз. Если они накладываются, они с каждым приходом делается конкретное исследование. Да? Вот, допустим, по сахарному диабету всегда нужно оценивать уровень глюкозы в крови. Поэтому с каждым приходом к врачу для этого мероприятия необходимо будет исследовать концентрацию сахара в крови. Да?
Я бы хотел бы такое, знаете, небольшое резюме подвести. То есть, выпрашивать эти анализы и направления теперь человек не обязан. Это входит в диспансерное наблюдение, и врач сам должен их назначать.
Да, это очень строго прописано, и здесь не нужно ничего выпрашивать. Другой вопрос. Мы с вами понимаем, что у нас бывает необходимо свои права отстаивать самим. Да? Поэтому хорошо бы, если бы наши люди еще знали бы, что входит в их вот этот перечень обследований. Да? А это должны пациенту разъяснить при постановке его на диспансерное наблюдение. То есть, пациент должен поинтересоваться, что же он, как вот человек, который
имеет
пришел
право
к врачу,
что
же он должен все-таки обследовать, что он должен изучить.
У нас поступают звонки. Игорь Владимирович, давайте подключим наших радиослушателей. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаю вас, Александр.
У меня вот такой вопрос. Вот мы каждый год проходим, короче, профессиональную комиссию. Угу. Вот. Это же та самая диспансеризация. Мы сдаем анализы, все это сдаем. Вот. Но у нас как проводят анализы? Проплатили, все это быстренько, как бегунок, пролетел и все забыл. Вот. У нас, понимаете, у нас квалифицированных врачей, блин, ноль дообщился. Я пошел с массатором сдавать кровь. Талон взял, все, за день раньше. Вот. Прихожу туда, мне говорят, мы на сахар не будем брать, потому что у нас не хватает людей. Мы будем брать общий анализ. Вот. А нам расскажут, у нас все, и техника есть, у нас все нормально, все хорошо и прекрасно. У нас рабочих людей нет, которые должны лечить людей, понимаете? Вот.
Угу.
У нас проблема, то, что нету специалистов.
Важный вопрос, Александр, подняли. Я тоже, мы еще до этого не дошли, кстати
говоря. Я просто, понимаете, я с этим вот коснулся, да? Вот я проходил комиссию последнюю, вот, прошел все, ну там а кто принимает? Там принимают, это не специалисты, это ну, просто они будущие специалисты, понимаете? Вот недавно, короче, я вам сейчас еще расскажу, это смешного. 3 дня тому назад, короче, мне поступает звонок. У нас есть какая-то, короче, система, да, вот, через телефон тебе проводят, короче, обследование. Вот, они тебе задают вопросы, ты им отвечаешь, блин. Да я баран-бараном этом, я по сварке тебе объясню, что и как, блин. А так мне нужно, чтобы врач меня посмотрел и обследовал. Она говорит, я в поликлинику сообщу, что вы здоровы. Понимаете, интересно, дойти до абсурда по телефону лечить людей. Это идиотизм.
Да, Александр, спасибо. Вот такие две темы. По большому счету, даже, наверное, проблемы в какой-то мере. Первое – это кадровый охват. Действительно, вот давайте, Игорь Владимирович, этого коснемся. Нет специалистов в поликлинике. Да что там поликлиника? Сельская местность. У нас там ФАП. Есть фельдшер. Он не специалист, не профильник, да, даже, наверное, не терапевт по образованию. Вот как в этом случае быть? И второй момент по поводу возможности телемедицины, так называемой. Можем ли мы в рамках диспансерного наблюдения привлечь посредством цифровых технологий специалиста со стороны, чтобы он уже проконсультировал человека, если... профильного специалиста на месте нет.
Да, очень важный вопрос. Вот вы тоже задаете, вот наш радиослушатель, он так вот все четко изложил. Ну, во-первых, значит, дело просто в том, что вот то, что вот он говорит, это не совсем то, о чем мы сейчас говорим. Вот есть осмотры, которые проводятся работодателем с точки зрения выявления профессиональных заболевания и отклонения, препятствующих работе, это периодические осмотры, которые проходят работодатели, проводят работодатели своих работников. Вот, да. И, соответственно, вот, видимо, столкнулись с какими-то проблемами в этом направлении. Но что касается наших мероприятий, диспансерного наблюдения за состоянием здоровья, то, значит, вот вы сказали, что фельдшер... Ну, да. Как бы не специалист на ФАПе. Но я вам вот хочу сказать, что действующее законодательство наше здравоохранение предполагает, что фельдшер наделен такими же правами и компетенциями, как и участковый врач. То есть большинство функций участкового врача фельдшер может выполнять в соответствии с законом. И он это делает. И вот на ФАПах, где у нас есть фельдшера, именно фельдшера, там они, эти фельдшера, могут спокойно назначать полностью вот тот объем исследований, который необходим пациенту в рамках диспансерного наблюдения выполнять. А они могут, и их учат, обучают 3,5 года именно для того, чтобы они могли интерпретировать, то есть нормальную картину от патологической они всегда отличат, да, и скажут, здесь все нормально, а здесь вот вопрос. И когда у них возникает вопрос, связанный с оценкой патологии, они консультируются со своим участковым врачом. Вот такие консультации телемедицинские, они должны быть, и они будут налажены в скорейшее время. Это вот не то, как сказал наш слушатель, когда ему позвонили и задали вопросы, в большей степени медицинские, и он, естественно, не может ответить на эти вопросы, потому что он даже терминологию-то не знает. Мы с этой проблемой знакомы. Не эти телемедицинские консультации должны проводиться, да? Это консультации между фельдшером и врачом, когда фельдшер сомневается, или он должен показать врачу результаты обследования, да? И участковый врач, который находится дистанционно, он может находиться непосредственно в поликлинике, а фельдшер на ФАПе, и он даст ему разъяснение о порядке действий. Вот такое взаимодействие сейчас выстраивается в области, и мы активно настаиваем именно на таком формате взаимодействия. Да? Я думаю, это в скором времени будет сделано. У нас на многих ФАПах есть хорошие Хорошо, условия созданы. Сейчас новые ФАПы, которые у нас, значит, оснащаются наши медицинские организации, имеют полный набор всех необходимых инструментальных исследований, то есть это ЭКГ аппараты, там всякие там другие вещи, да, вот, и имеют возможность спокойно, компетентно собрать информацию, и имеется интернет, имеется соответствующее там оборудование, могут взаимодействовать с врачом. То есть такая работа должна обязательно проводиться. И фельдшер вполне способен организовать и проводить это. Вот, поэтому вот здесь вот эти вопросы, связанные с кадровым составом, они, я думаю, ну, вот сейчас при такой организации несколько актуальность их уменьшится. Ну, а то, что у нас, как правило, в медицинских организациях что-то не хватает, и даже банальный анализ крови буквально это проблема, это вот мы говорили, это проблема, конечно, не с точки зрения системы, это, к сожалению, проблема с отдельными руководителями, которые так и не понимают, собственно, для чего они находятся в качестве главных врачей. Да? Не понимают они. И много таких у нас, к сожалению, руководителей, которые не понимают и считают, что вот эти профилактические мероприятия – это ерунда. И на это можно не обращать внимания. И можно спустя рукава там обеспечивать материально, да, вот все свои подразделения. Можно забыть закупить какие-то реактивы, можно закупить их недостаточного количества, и так далее, и так далее. То есть вот такое наблюдается еще. И это вызывает, конечно, бурю эмоций и негатив. Когда человек пришел, он нашел время, он пришел, а там какое-то исследование могут сделать. Но это безобразие, конечно. С этим надо отдельно разбираться. И мы тоже подключаемся к таким проблемам и периодически руководителям делаем, так скажем, внушение, да, недопустимость такого вот расхлябанного отношения, которое портит все, вот, собственно, весь настрой человек, который собрался, как-то вот нашел время, пришел как бы пройти какое-то мероприятие.
Ну да, то врача нет, то пробирки закончились, то еще.
Да,
что-то.
Совершенно верно.
А вот, Игорь Владимирович, по поводу контроля. Я так понимаю, что, исходя из приказа Минздрава, есть определенная норма, которую медорганизация должна выполнить в плане диспансерного наблюдения или охвата, да, этой, да, процедурой. Вот если она это не выполняет, либо, вот как вы сказали, спустя рукава делает. Ну, допустим, не всю номенклатуру исследований провела. Ну, вот что-то не хватило. Или кого-то из специалистов нет на месте. Или еще что-то. Вот как это будет отслеживаться? И что будет грозить тем организациям, которые к этому вот так попустительски относятся?
Ну, вы знаете, вот у нас еще ни одного руководителя, к сожалению, не уволили за то, что он ненадлежащим образом организует работу. Да. Вот. То есть административные и дисциплинарные меры не принимаются в этом отношении их учредителями. Это жалко. Вот. Одного бы поставить вот на вид, сказать, вот, уволили, потому что он плохо это вот организовывал. Да. Да. С нашей стороны, значит, мы применяем финансовые санкции, не дисциплинарные, а финансовые, к медицинской организации. Вот это разгильдяйство, медицинская организация лишается финансирования, да, что, в общем-то, должно бы подтолкнуть их на мысль, что все-таки надо соблюдать эти элементарные простые вещи, которые, собственно, затрат каких-то особых не несут. Это все это, знаете, не какая-то там высокотехнологичная помощь. Элементарные анализы, элементарные, их нужно только сделать все и в комплексе сделать, чтобы получить целостное представление. Если хотя бы один маленький анализ выпадает, то разрушается вся эта стройная наша логическая система, да, и последовательность оценки состояния здоровья. Поэтому финансовая санкция постоянно преследует вот таких вот горе-руководителей. Да? Но и им это, условно говоря, бестолку. Да? Вот даже на это многие не реагируют. Вот наши государственные учреждения – это вот удивительная система. У нас есть частные организации, где такого себе не позволяют. Там каждая копейка на счету, и не дай бог, вот где-то что-то там будет, одно замечание наше, да, тут же все это устраняется, и впредь этого больше никогда не допускается. То есть ответственное отношение к своим ресурсам. А в государственных учреждениях, видите, что происходит? Пришел, того нет, этого. Это в частных просто непозволительно. Хотя они работают по тем же самым тарифам, что и государственные.
И стандартам. Есть еще звонки, давайте послушаем. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Уважаемые господа, вы, наверное, вообще не поняли сути проблемы, что звонил Александр. Нет специалистов в поликлиниках. Поликлиника номер 5 давно уже нет института участковых врачей. Врачей нет. Гастроэнтерологу люди по 2 месяца ждут талона. Кардиологу то же самое. Когда обращаемся к руководителю, он говорит, а что же вы хотите? специалиста надо подготовить 8 лет. Люди массово увольняются. Я ходила там 40 лет. Все новенькие, массово увольняются люди. Это зависит от руководителя или нет. Нет врачей, к кому идти. По 2-3 месяца люди ждут очереди. И никого это не волнует. Пятая поликлиника впереди планеты всей считается лучшей. А хоть бы кто-нибудь ей занялся. Что люди увольняются, что людей нет.
Да, спасибо. Вот опять кадровый вопрос у нас еще раз актуализирован.
Ну, у нас просто, знаете, еще нет гастроэнтеролога. Вот мы говорим, нет гастроэнтеролога. Ну, во-первых, себе пациенты очень часто сами назначают, к какому врачу идти. Значит, то, что касается узких специалистов, то, к сожалению, наша проблема заключается в том, что мы сами себе назначаем специалиста, к которому мы хотим подойти. Нигде в мире это не практикуется. Только вот у нас, еще с советских времен. Более того, значит, достаточное количество терапевтов и достаточное количество среднего медицинского персонала в наших организациях. Но это по какой-то причине никого не устраивает. Да? А создается тем самым некое такое искусственное напряжение. Вот что-то гастроэнтерологи. Да? Все вопросы этого профиля всегда решал терапевт. Всегда. И везде во всем мире так и происходит. И только у нас как бы есть вот такое ощущение, что мне поможет только узкий специалист. Вот. Это как бы наш некий менталитет.
Игорь Владимирович, а вот такой момент. Смотрите, ну пусть, допустим, терапевт дает назначение гастроэнтерологу. Почему в этом случае иногда бывает очень сложно выпросить направление, если такого профильного специалиста в данном медучреждении нет? Ну, например, просишь, ну, если он есть в Ваненках, дайте мне, пожалуйста, направление в Ваненке. Я схожу туда на прием, чтобы не ждать 2-3 месяца в очереди и так далее. Почему вот это у нас не практикуется?
Ну, я хочу сказать, что проблемы такие, знаете, непреодолимые проблемы получить направление Ваненки гастроэнтерологу, я как-то, вот несмотря на то, что я работаю в этой системе достаточно давно, таких непреодолимых проблем нет. Непреодолимых нет. Решает о выдаче направления какого-то врач, когда он не справляется вот с этой ситуацией. Да? Я себе очень сложно представляю ситуацию, когда действительно участковый терапевт бы не справился с проблемой, и ему нужно было позарез, вот гастроэнтеролог, а он бы отказал в этом вопросе. Скорее, мы не очень не научились мы доверять вот врачам, терапевтам, врачам общей практики, да даже фельдшерам, которые, в принципе, да, вот могли бы эту проблему решить. Скорее, это у нас вот где-то внутри сидит это ощущение.
То есть, это такие стереотипы?
Это однозначно стереотипы. И вот огульно говорить, что нет врачей, нельзя. Мы проводим постоянно контроль, да, и действительно, у нас вот доступность помощи, есть такие нарушения на доступность, да, доступность, то есть нужно в срок получить направление. Вот я хочу сказать, из 40 тысяч проверок, которые проводят мы вместе с охранной компанией, 40 тысяч проверок, да, 40 тысяч, только лишь в 2000 случаях мы выявили, да, вот то, что действительно где-то нарушились какие-то сроки. Это не значит, что не дали, это значит, что несколько срок был затянули. Больше, чем положено. Да, это всего лишь 6% вот нарушений, 6% составляет вот это вот некое нарушение, о чем мы сейчас говорим. Да, 6%. И я не говорю, что его нет, да, но это действительно существует такая проблема, она всеми осознается. Это даже не столько, что это, знаете, врачей вот нет, да, это бывает вот, особенно в период от ковида у нас, да, вот эти 2-3 года, они были отвлечены, врачи на другие задачи, да, и некая вот такая создалась ситуация, что сроки удлинились ожидания помощи, причем я подчеркиваю, это вопросы плановой помощи удлинились, да, которые, собственно, отсрочка этой помощи, она не привела к ухудшению и так далее. Есть такая проблема, она не подавляющая, она, может быть, воспринимается более острее, чем остальное, да, вот, поэтому ставить его в главу угла не надо, с ней тоже работают руководители. Другой вопрос, что вот женщине ответили, да, что вы хотите, и вот уже настрой, да, у человека негативный. Вот этого нельзя делать. Вот это руководитель пятой больницы, это про пятую, наверное, говорили, да?
Да.
Вот в такой манере, общаясь с людьми, да, соответственно, фактически вызывает негатив, и этот негатив перекладывается в целом на всю систему. Да,
да, раздражение определенное.
Нет бы объяснить и так далее.
Но вот по поводу направлений мы выяснили частично, а вот по поводу охвата. Потому что цифры достаточно высокие, там по некоторым категориям возрастным до 90%, вот здесь-то как быть? Потому что если нет специалистов, не хватает, то, наверное, этих цифр достичь не получится.
Да, вот этот вопрос, он довольно-таки сложный, вот если его начинать реализовывать, то ресурсов никаких не хватит. Система не может такое количество людей просто обеспечить качественной и доступной помощью. Ну, она не может. Это надо, это признавать нужно. Вот. Но таких людей, собственно говоря, и немного стоит на учете, относительно немного, если мы так их разделим, на все медицинские организации, на всех врачей. Тут вопрос, знаете, в чем? Вопрос в том, что когда выявляется состояние какое-то, человеку рекомендуют посетить врача. Рекомендуют ему. И вот если он пришел, значит, мы считаем, что мы обязаны вот все выполнить, как требуется. Но если пациент не пришел, тащить его на веревке не надо, и его никто тащить не собирается, да? Вот таким образом, вот эти 90% – это тот максимум, который установлен с точки зрения, если вот бы они все бы пришли, им отказать нельзя. Вот. Ну, а если они не пришли, то вот это вот насильно оздоравливать никто не будет. Поэтому вот этот процент – это максимум тот, который при идеальных условиях, да? Просто вот идеальных.
Ну, то есть, если все согласятся пройти процедуру.
Да. Вот тогда, да. Вот мы так это расцениваем, этот показатель. Поэтому специально его нагонять, вот для, знаете, чтобы отчитаться, вот это мы не будем. И такими вещами никто заниматься
не стоит. То есть, главное не количество, а качество.
Да.
И это самое важное. И еще один вопрос. Давайте ближе к завершению нашего эфира поднимем, который тоже актуальный. Правда, это больше отдаленные перспективы относительно, но все-таки это цифровые электронные полисы. Вот что это, как это и что это даст? 1 декабря у нас, я так понимаю, это точка, день X, после которого процедура будет окончательно запущена. Это да. Такая же история, как с электронными трудовыми книжками, или это что-то другое?
Ну, да, это, наверное, не то, чтобы такая же история. Это, наверное, из серии, что мы переходим в век цифровых технологий. И этот век цифровых, на заре вот этих цифровых технологий, многие вещи становятся, переводятся в электронный формат. Значит, у нас есть, что касается полисов, обязательно страхование. Да? До сих пор эти полисы у нас граждане получали на материальном носителе. Либо это пластиковая карта, либо это бумажный вариант, да? Где написан номер, соответственно, полиса, который дает право на получение помощи, бесплатной помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования. Для пациента это помощь, для больницы, соответственно, это оплата. Да? Этот документ гарантирует помощь, гарантирует оплату, соответственно. Значит, это была бумажка, приходили, показывали, да, либо это карточка, приходили, показывали, либо есть карт-ридер, можно было вставить, и информация тут же оказывалась в медицинской организации. Сейчас предлагается отойти от материальных носителей вот этих вот информации, да, это носитель чего? Это носитель информации о том, что человек застрахован с теми ОМС, и там присвоен какой-то номер, да, вот этой записи о том, что человек находится под защитой ОМС. Сейчас эту информацию можно хранить в электронном виде, в виде там записи в телефоне, допустим, или записи там на флешке, ну, условно говоря, виртуальный номер, который в электронном виде где-то хранится.
Сразу вопрос, нужно ли, если у тебя цифровой полис, что-то с собой брать при походе в больницу? Например, паспорт.
Значит, у нас храняется обязательство по предъявлению документа, удостоверяющего личность, и документа, удостоверяющего факт страхования, полиса ОМС и паспорта. Это сохраняется, никуда не делось. Единственное, что мы предъявляем полис ОМС либо в виде материального носителя, либо в варианте электронного. А электронный что значит? Это штрих-код может быть предъявлен медицинской организации. Медицинская организация должна иметь возможность читать этот штрих-код и подтвердить вашу застрахованность. Но это можно сделать также путем идентификации гражданина в системе. То есть, взять паспортные данные, занести в систему и увидеть, да, он застрахован или не застрахован. Поэтому человек должен быть застрахован, у него должен быть электронный факт, подтверждающий страхование, тот же самый штрих-код этот электронный. Вот.
Либо паспорт, который тоже...
Да, либо паспорт. Если у него цифровой полис, он должен прийти с паспортом, и, соответственно, он будет идентифицирован как застрахованный, и, собственно говоря, он будет получать эту помощь.
Хорошо. Спасибо, Игорь Владимирович, что сегодня пришли, дали нам пояснение. Ну вот, главная рекомендация, наверное, которую мы на протяжении всего эфира здесь продвигали, это следить за своим здоровьем и не пренебрегать. Сейчас медики обязаны вас поставить на диспансерное наблюдение и, соответственно, назначить определенный круг анализов. Если такая возможность есть, мне кажется, нужно ей воспользоваться, а не пускать все дело, что называется, на самотек. На этом сегодня все. Напомню, что сегодня в гостях у нас был представитель Территориального фонда медицинского страхования Игорь Терехов. Говорили про диспансерное наблюдение, про цифровые полисы, про те нововведения, которые вот этой осенью, зимой нас всех ожидают по линии системы обязательного медицинского страхования. На этом сегодня все. До новых встреч в эфире. До свидания.
Вы слушали «Радио России Калуга».